Но меня стало томить, так сказать, мысль о репертуаре. С чем же я буду выступать? Ну хорошо, вот эти рассказы я покажу, а дальше-то в каком направлении я буду развиваться? Что я дальше-то буду делать? И я боялся. Я боялся и выступал потихонечку вот здесь. И выступал в этом самом Пименовском переулке, в подвале, у писателей, у художников, а на широкую эстраду не выходил. Я все дожидался, когда появятся рассказы, с которыми можно будет выйти, как мне казалось, к широкой публике. И, наконец, когда уже появились такие люди, которых вовсе никто не знал, а про них можно было слушать, мне показалось вообще, что можно было бы. Например, поехал я однажды с женой и новорожденной девочкой, поехал я в Грузию, в селение Квишхеты. Это на склоне Сурамского хребта, недалеко от Борджоми. Прелестное место, очень высоко над долиной, великолепный вид открывается. Поехали туда, там и пусто, и тихо, и необычайно все хорошо. Весь расчет был на то, что там есть детский врач. Мы к нему никогда не обращались, и вдруг, когда понадобилось, доктор заболел. Доктор болен, ребенок кашляет, плачет, понимаете ли, царапает себя. Ну, ясно, что нужно лечить. Что случилось, неизвестно. Я выяснил, что есть еще один врач. Пришел к нему, дело было под вечер. Врач встретил меня небритый, маленький, с ведром, с лопатой. Я ему говорю, что вас нельзя будет попросить пойти ко мне. А что случилось? Я говорю, что вот заболел у меня ребенок. Кто заболел? Я говорю, ребенок заболел. Человек? Это мне не нравится. На что жалуется пациент? Я говорю, ни на что не жалуется, грудной. Такой маленький. Это мне еще меньше нравится. Пусть завтра придет ко мне на пункт. Я говорю, он не ходит. Ах да, я забыл, не ходит. Хорошо, пусть он ищет возможность быть доставленным ко мне на пункт. Я говорю, я могу доставить на пункт, но мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели его. Завтра посмотрим. Вы мне только ответьте на вопрос. Я сейчас выясню, надо пойти или не надо. Когда вы сюда приехали? 5 недель назад. Не выезжали. Так. Какие симптомы? Кашляет. Как кашляет? Как шакал калает или как буйвол мычит? Как шакал калает. Так. Желудочек в полном порядке. В полном порядке. Не пойду. Не пойду. Ничего серьезного нету. Завтра посмотрим. Я говорю, ну я вас очень прошу пойти. Не нужно. Будем развлекать младенца. Он уже, может быть, собирается спать, будет крайне недоволен. Может быть, супруга ваша располагается ко сну. Не пойдем. Завтра. Я говорю, ну я вас очень прошу пойти ко мне. Пойти ко мне. Я приглашаю вас как врача с визитом. Не ставьте меня в затруднительное положение. Как человек, я не могу пойти с визитом, глядя на ночь. А как врач обязан. Но если вы настаиваете на свою ответственность, я пойду. Пришли. Так, где ребенок, которого надо лечить? Я говорю, вот этот. Нет. Тот, который болен. Я говорю, вот этот и болен. Могу вас уверить, что у этого ребенка ничего не болит. Он абсолютно здоров, все из себя изображает. И поглядите, пожалуйста, как вы сумели поставить себя по отношению к маленькому младенцу, что он на вас выпускает слюни. Он хохочет над вами. Нельзя маленький так плохо вести. Подниму рубашечку, побью немного. Так нельзя. Что ты, детка? В прекрасном виде ребенок. Ну, посмотрите, что. Ну, прямо радуется. К ночи даже не надо так радоваться. Ты сейчас спать пойдешь. Будешь спать. Понятно? Спать будешь. Не кажу тебе. Глядите, в прекрасном виде ребенок. Я вам сейчас объясню. Никаких причин для беспокойства нет. Что, кашляет? Хорошо, кашляет. Вы мне уже говорили, кашляет. Я вам объясню. Ничего серьезного. Ребенок сидел на балконе, увидел солнце, протянул ручки, открыл рот, в это время ветер подул, попал в глотку. И потому кашляет. У него не болезнь, а переохлаждение. Это не болезнь, а состояние. Переохлаждение. Что вы предполагаете? Грипп? Ну так я могу вам сказать, уже это слово преступно употреблять. Такой маленький младенец и вдруг грипп. В крайнем случае мог бы быть гриппик. Ничего у младенца нет. Когда вы мне сказали, что вы здесь 1.5 месяца, не выезжали. Эпидемии здесь не зарегистрированы. Откуда может взяться? Желудочек в порядке, температуры нет, кашляет, что как переохлаждение. Вы лучше мне скажите, чем вы кормите этого младенца? Что? Так, манны, это что, мелкий белый? О, можно, да. А еще чем? Чем засыпаете супик? Тоже манны? Это нет, это не годится. Нет, нет, это не годится. Он будет всегда на вас плевать с этим манной. Надо разнообразить. Прошу, зайдите ко мне на пункт. Я всегда помогу вам выбрать свежие продукты. Да, можете успокоиться, ничего нет. Вот если бы заболел, понимаете, теленок, маленький лошадь, поросенок, я бы волновался. Почему? Здесь отмечены случаи эпизоотии, а заболевания человеческие не отмечены. Ну, я пожелаю вам всего хорошего. Очень извиняюсь, что я помешал вам спать. Располагайтесь на сон, и я всегда к вашим услугам. Будьте... Что же? Да что, вы смеетесь, что ли? Вы хотите меня оскорбить гонораром? Тем более, я не могу даже это по моральным основаниям взять. И дело в том, что я не педиатр, а только ветеринарный врач.
Дюны! Это караван верблюдов качается. Это кто-то ловит копье на скаку, как говорится, у этого, ну как его, у Лермонтова. В пустынях есть нефть и золото добывают. В пустынях есть гиены, сожрут и костей не оставят. И львы водятся в пустыне. В пустыне есть самумы. Что такое пустыня? Я не знаю, что такое пустыня.
Я говорю, Лев Владимирович, пустынная это вот в том смысле, что ничего нет на Неве, вот ничего не видно, вот поэтому пустынный.
Так вот, мы же доказали уже, что в пустыне много чего есть, а Пушкин употребляет это в том смысле, что ничего нет. Так вот, если принять, что в пустыне ничего нет, когда мы с вами хорошо знаем, что там много чего есть, тогда это слово Пушкиным употреблено правильно. Вот это тут и показана разница между, так сказать, логическим понятием, абстрактным понятием и образным понятием. Абстрактно, так сказать, пустынный – это не пустынный, а в поэтическом языке пустынный настолько пустынный, что даже грустный. Я не знаю так, насколько. Да там много чего интересного. Чернялись бы здесь, там и там. Я не знаю, что это такое. Может быть, это немецкое «hier und her». Может быть, это французское «par-ci, par-là». Я не знаю еще, насколько это «par-ci», но относительно «par-là» у меня есть некоторые соображения. Но это мы вернемся. А потом, например, «бедный чёлн по ней стремился». Я лично не знаю, что такое «бедный чёлн». Человека задавило трамваем. Ах, он бедный. Это один смысл. Безработный в Нью-Йорке не имеет на что скушать суп. Бедный человек. Нет денег, бедный. По сравнению с богатым. Другой смысл. Но почему? Чего он бедный? Это я совершенно не понимаю. Это надо будет выяснять. Слушайте, как вас? Возьмите слово «бедный» у Пушкина для дипломной работы. Взял же вот... Виктор Владимирович Виноградов слово «ахинея», а получилась великолепная диссертация.
Надо вам сказать, что возникало такое количество смысловых аспектов. Так было ясно, что можно сказать так, а можно и так сказать. Слово становилось настолько зыбким и приблизительным, что я с блеском разучился писать, еще не научившись писать. А между тем было у кого учиться-то разговаривать. Это было легче, чем писать, потому что вокруг-то были люди говорящие. Тарли Евгений Викторович читал лекции. Вы знаете, в день, когда он читал лекцию, за три лекции до него уже занимали места в аудитории, в которой еще должно было состояться три лекции, ненужные данным студентам. Но они сидели, чтобы занимать места. Когда появлялся Тарле, возле дверей аудитории выстраивались такие хвосты сюда и сюда. Люди ничего не слышали о том, что он там рассказывает.
но они символически присутствовали на лекции Тарле и удовольствовались тем, что им, как по дурному телефону, передавали, значит, о чем он читает. Но хвосты были такие длинные, что когда до последнего ряда доходило, о чем он читает, он же читал совсем о другом. Но он же действительно читал так, что это было одновременно историческое исследование. Это была речь оратора, письмо художника. Он не читал, он дирижировал, он каждому вкладывал свое представление и держал аудиторию как оркестр. Он разговаривал со всеми отдельно и со всеми вместе. Он говорил, в тот момент, вот я хотел обратить особенно ваше внимание, когда Наполеон Бонапарте возвратился во дворец и умакнул в чернильницу свою походную вставочку, свое перо, и подписал декрет, вам будет это интересно прислушать, декрет о континентальной блокаде, можно образно выразиться, что судьба Британской империи, утвердившей свое владычество на всех морях и океанах, между прочим, была в один момент утоплена в чернильнице французского узурпатора. Так ведь люди же разевали уши и глаза. Они смотрели, боясь что-нибудь пропустить. Они вскакивали в Тарле. Это же было внимание такое, какое бывает в оркестре, когда белая палочка невидимая, но господствующая над сознанием, понимаете ли, оркестра уже источает музыку. Тынянов Юрий Николаевич. Я у него учился. Это был замечательный литературовед и талантливый писатель. Я у него учился и помогал ему в его литературных делах. Но мало кто знает, что у него была третья особенность. Он замечательно показывал людей. Он показывал их так замечательно, что вот люди окружающие, которые мы всех знали, были настолько характерно схвачены и переданы, что когда он показывал Пушкина, Грибоедова и Кюхельбекера, то я бы сказал, по инерции слушатели продолжали верить, что они разговаривали именно так, как показывал Тынянов. При этом он не вполне становился тем человеком, которого он показывал. Он во всех случаях был похож на самого себя, на Тынянова, но в то же время и обретал черты показываемого, и нисколько не мешало то, что он Тынянов, даже когда он показывал Пушкина. И когда Пушкин у него говорил, как Юрий Николаевич Тынянов, было убедительно. А было убедительно. Он как стиховед рассказывал, как Пушкин должен был читать стихи, а потом он показывал, как Пушкин читал стихи. Это было верно. Можно было поверить, что он делал цезуру и глотал воздух именно в этом месте. Погасло дневное светило. На море синее вечерний пал туман. И можно было поверить, потому что он доказывал это как ученый. А Маяковский, эти вечера в капелле или в филармонии Ленинградской, когда время истаивало, когда ничего не было, когда было только шуршание зала, шепот зала, выкрики, смех, восторг, безмолвное внимание. И Маяковский один над всем царил, парировал любую реплику, читал стихи. Времени не было. Это могло быть 4 часа утра, мог быть час ночи. Неизвестно, сколько было времени. Это было вневременное явление. Оно исчезало. Это редко бывает в искусстве, когда человек не ощущает длины времени, потому что времени нет. Ибо время есть даже критерий всего прекрасного, но здесь не было времени. Можно было слушать сколько угодно, не соотнося с временем. Конечно, было у кого поучиться. Поправимо. Левин обмолвился, не заметив своей обмолвки. Он сказал, перед вами выступит сейчас не профессионал-эстрадник, а молодой ленинградский литературовед, секретарь Пушкинской комиссии Академии наук. А я был секретарь Пушкинского издания Пушкинской комиссии Академии наук. А разница между этими двумя понятиями такая же, как между словами «милостивый государь» и «государь-император». Но самое ужасное в том заключалось, что в первом ряду сидел
секретарь Пушкинской комиссии Академии наук, профессор Бельчиков, который меня никогда не видал и был крайне удивлен, узнав во мне своего двойника. Я готов был провалиться от ужаса и позора, от страха я схватился за стол, чтобы не провалиться, и, по счастью, удержался. Правда, дело без накладок не обошлось. Когда я заявил, что сейчас мы сделаем второе отделение, выяснилось, что прошло около 3 часов. Никакого второго отделения уже не было, потому что я исчерпал весь вечер. А я еще думал, что это я только до половины дошел. Тут за кулисы стали входить люди. Пришел Всеволод Иванов, сказал, значит, очень хорошо, Андроников, значит, очень здорово выступали. Я вас видел в Ленинграде у Груздева, я уже рассказывал про вас, значит, Алексею Максимовичу Горькому. Он, значит, велел вас непременно провести, ему, значит, очень интересно послушать, как вы рассказываете. И, значит, это мы сделаем, приходите ко мне обедать, мы поедем. Но это легче говорилось, чем делалось. Горького хотели видеть все. Его хотели видеть высотники и подводники. Его хотели видеть отдельные люди и целые коллективы. Целые театральные труппы и гости из-за границы. Его хотели видеть пионеры и ветераны. Его хотели видеть цыгарки, хотели его видеть вообще прибывшие из стран Западной Европы и Азии. Все хотели видеть. Почему это вдруг я приехал, и меня вне очереди, так сказать, к нему повезут? Я попал на какую-то очередь. Уехать уже было нельзя. Горькому везут. Надо было быть уже слабоумным, вовсе малоумным, чтобы уехать от этого. Я сидел и ждал. Наконец настал и мой день. Мне позвонили и сказали: завтра вы едете к Горькому, вы в списке. Я задрожал и спросил: а много будет народу у Алексея Максимовича? Нет, сказали, будет немного народу. Вас Алексей Максимович просил прочитать ему рассказ про Толстого и Маршака, который ему очень хвалили. Я спросил, а гостей никого не будет? Нет, из приглашенных будут только приехавшие из Ленинграда Толстой и Маршак. Я снова пришел в отчаяние. Конечно, как водится, ни Толстой, ни Маршак именно этого рассказа не знали. Они знали другие рассказы про других. Толстой, правда, видел себя. И Маршак тоже кусочки, но совсем в другом варианте, и ничего общего с этим сюжетом не было. Приехать к Горькому и впервые в их присутствии показывать их, я понял, что это глубоко бестактно. И решил поправить положение. Я позвонил Толстому, который жил у Радина на Дмитровке, и стал просить его взять меня завтра с собой к Горькому. Толстой сказал: слушай, я считал, что ты человек с понятиями. Неужели ты не понимаешь, что я не могу тебя устроить на завтра? Это глупо и совершенно просто бездарно просить меня устроить на завтра. Я завтра у него буду, надо было об этом заботиться раньше. Если бы ты мне сказал, давно было бы сделано. Я у него буду завтра, у Алексея Максимовича. Я им про тебя расскажу и попрошу, чтобы тебя позвали в следующий раз. Я буду здесь через 2 месяца, и мы поедем с тобой вместе. Я стал умолять: ну что тебе стоит? Я тебя никогда ни о чем не просил. Он сказал: это абсолютно глупо, но все-таки позвони через 10 минут. Через 10 минут я позвонил, он сказал: я тебя устроил, ты в списке. То же самое произошло по отношению к Маршаку. Я позвонил, Маршак совсем заволновался и говорит: надо было бы непременно тебя повезти туда. Что ж ты, ей-богу, так спохватился поздно? Ведь Алексей Максимович должно очень понравиться то, что ты делаешь. Потому что он сам замечательный рассказчик. Он любит рассказчиков. Такие вещи он очень поддерживает. Надо было раньше сказать. Ты знаешь что, я буду завтра просить его. Может быть, мы поедем с тобой туда вместе в другой раз. Позвони через 10 минут. Хотя я совершенно убежден, что этого нельзя сделать. Я позвонил через 10 минут, он сказал: я устроил, ты в списке. Я зашел за Толстым на Дмитровку, мы пришли пешком вот сюда, на улицу Качалова нынешнюю, на Малую Никитскую. Там во дворе стояла семья Горького и Маршак.
Я поздоровался, познакомился и стал рядом с Толстым. Маршак сказал, может, тебя на минуту? Я тебя устроил, ты уж встань здесь. Я встал рядом. Толстой сказал, поди сюда. Я подбежал к Толстому. Маршак сказал, можно на минуточку? Так ты уж скажи, с кем ты хочешь, с Толстым или со мной? Я сказал, только с тобой. Встал с ним. Пойди сюда сейчас же. И так я бегал от одного к другому, пока не сели в машину. А в машине уже от обоих было достаточно близко, а путь в горке был уже достаточно далекий для того, чтобы успеть уладить дело. И условились так. Маршак пойдет обо мне, расскажет в кабинете, а мы с Толстым будем ожидать выхода Горького в комнате, где лежат газеты и журналы, и Толстой меня с ним познакомит. Когда мы остались в этой комнатке в горках с Толстым одни, Толстой сказал, слушай, я знаю, что ты должен показывать сегодня меня с Маршаком, мне сказали. Мы этого рассказа не видели и не слышали. Это не имеет ровно никакого значения. Дело в том, что сегодня самое главное, чтобы ты понравился старику. Поэтому, если тебе нужно для художественных целей, мордуй нас покрепче. Потом разберемся. Теперь, значит, так. Я считаю необходимым тебя предупредить. Ты будешь сидеть за столом, со своими темами не лезь. Спросят, отвечай. Попросят читать, не кабенься и не торгуйся. Сейчас же читай, моментально. И главное, когда будешь показывать, не делай мхатовские паузы. Не подмигивай, не подмаргивай и не подтягивай портки. Если сегодня выпьешь рюмку водки, то я, который тебя целую жизнь поил, прибью тебя боржомской бутылкой. Понял? Вот. Теперь так. Старик сейчас занимается в кабинете. Он придет сюда. Не кидайся, а скромно стой в сторонке. Я с ним поговорю, потом тебя представлю. Когда будешь здороваться, скажешь, здравствуйте, Алексей Максимович. Я Андроников.
В это время слышим.
Обернулись, Горький стоит. Толстой сказал, здравствуйте, Алексей Максимович. Я привез к вам одного человечка в гости.
Да я подозреваю, что это здесь один человечек, а не два, поскольку вряд ли вы себя относите к категории человечков. Мне даже думается, что этого человечка зовут Иракли, или по-итальянски Эрколи. Это итальянская транскрипция этого имени. Мне говорил о нем Всеволод Иванов, Маршак сейчас расхваливал. Ожидаю, что он нам представит и вас, Алексей Николаевич, и Самуила Яковлевича. Да, любопытно послушать. Вот, говорят, какой-то рассказчик приехал.
Знакомься. Я подошел и сказал, здравствуйте, Алексей Максимович, я Андроник.
Ах, простите, я не понял, что здесь налицо талантливая режиссура Алексея Толстого. Не так поздоровался. Горький. Ну, пройдемте.
Мы пошли в другую комнату, и с этого момента начался уже другой период в моей жизни, о котором я расскажу во втором отделении.